эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему мать погибшего солдата Евгения Лапшина не признают потерпевшей? Кто лишил льгот сельских медиков Удмуртии? Как уберечь Байкал от яда химикатов? Сколько сможет прожить артист вятского цирка, если его не кормить? Это в первой части программы. Во второй. Республика Осетия. Легко ли быть беженцем? Казань. Помощь инвалидам – дело рук самих инвалидов. Липецк. Профсоюзы бывают разные. Саранск. Стипендий на всех не хватает. Подмосковье. Кто должен отстаивать права ветеранов? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Евгений Лапшин, 20-летний житель Челябинской области, погиб, находясь на службе в армии. Несчастье произошло в сентябре прошлого года в Подмосковье. С тех самых пор его родители пытаются выяснить причину смерти сына. Их уверяют в том, что она последовала в результате неосторожности или несчастного случая. И сначала следствие было закрыто за отсутствием состава преступления, рассказывает мать Евгения Екатерина Лапшина.
Дело было возбуждено по статье 143, части 2, нарушение правил охраны труда. То есть гибели сына пытались подвести под несчастный случай. Якобы сам отравился газом пропан. А дальше уже звучало то, что он сам добровольно взял, подошел и с горелки подышал газом пропан 3 раза. Ознакомились с уголовным делом мы только по окончании следствия. То есть за время следствия нас не допустили, не признали потерпевшими, не допустили, чтобы участвовать в расследовании уголовного дела по факту гибели нашего сына. Раз мы не потерпевшие, значит мы не имели права ни отвода, ни участвовать, ни знакомиться с постановлениями. Мы даже не знали, какую экспертизу назначили сыну, хотя сами ездили, просили.
Когда родители привезли тело Жени в родной город, стало очевидным, что солдат подвергался насилию. Однако следствие по непонятным причинам закрыло глаза на сей факт.
По приезду домой мы начали просить независимую судебно-медицинскую экспертизу. Нам отказали. Мы были в Челябинске, нам там также отказали, нужно было разрешение прокурора. Единственное, что сделали, это раздели Женю, осмотрели его тело. Тело было все в гематомах. Это все заснял судмедэксперт города Снежинская, Брохман. Был удар по голове тупым предметом. Это даже есть в заключении. Голова была вся в кровопотеках. Правая челюсть, она как бы маленько выпирала в сторону, и во всю челюсть была гематома. Тело было дальше, также все в синяках. Гематомы были и с правой, и с левой стороны, на руках, на ногах, на груди. Порез был сбоку, на бедре, на спине. Все тело было в гематомах. Гематомы были размером с ладонь. То есть не то, что маленькие синячки, а были огромные.
С результатами осмотра тела и с требованием возобновления уголовного дела Екатерина Ивановна поехала в военную прокуратуру Чехова.
Мы все засняли, потом уже поехали конкретно в Чехов. Предоставили все фотографии в чеховскую прокуратуру. С конца сентября мы требовали эксгумацию и установление истины гибели сына. Встретили нас очень грубо. Во-первых, мы долго сидели сначала за дверями, ждали, когда нас вызовут. Потом нас вызвали, и сходу прокурор Кругов криком: «Что вы хотели?» Дальше я пыталась что-то говорить, когда просила опросить подругу, потому что Женя звонил ей, и какие-то вещи она могла знать. Вот. На что он мне кричал: что такая эта подруга, это какая-то тёлка, что каждой тёлке верит.
Несмотря на то, что Екатерина Лапшина является ближайшей родственницей погибшего солдата, прокуратура отказывается признавать ее потерпевшей по делу. А это значит, что формально она не имеет права не то, что каким-то образом влиять на ход следствия, но даже знакомиться с материалами дела. Чтобы быть в курсе происходящего и владеть всем объемом информации относительно расследования, Екатерине Ивановне пришлось обратиться в фонд «Право матери» и с помощью его специалистов подать в суд, рассказывает пресс-секретарь фонда Анна Кашина.
Позиция фонда «Право матери» по таким делам всегда однозначна. Родители погибших должны быть признаны потерпевшими по делу о гибели их сыновей. Об этом же говорит статья 42 УПК Российской Федерации. Там сказано о том, что потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. Вот в данном случае сыну Лапшиной был причинен физический вред, он погиб. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Соответственно, права погибшего сына быть потерпевшим по этому делу в связи с его гибелью, они переходят к ближайшим родственникам.
Дело рассматривалось уже четырежды. Сначала в суде первой инстанции, которая иск отклонила, потом в кассационной инстанции, которая не согласилась с предыдущим вердиктом и вернула дело на пересмотр. После чего суд первой инстанции, 94-й гарнизонный военный суд, вновь отказал в признании статуса потерпевшей, и дело опять рассматривалось в вышестоящей судебной инстанции, и вновь судьи встали на сторону матери. Комментарию представителей военной прокуратуры получить не удалось, но вот что об их позиции рассказала пресс-секретарь фонда права матери Анна Каширцева.
Была такая позиция ответчика, что якобы оснований нет для признания мамы потерпевшей, потому что событие преступления пока только устанавливается. Вот не установлено, от чьих преступных действий погиб Лапшин и так далее, и так далее. Но дело-то не в этом. Установлены эти виновные лица или нет? В конце концов, это прямая работа военной прокуратуры – устанавливать виновных. А речь идет о том, что на этапе предварительного следствия мама должна обладать полным объемом прав, чтобы участвовать в этом следствии полноценно. Потерпевший может не только знакомиться с материалами уголовного дела, но и активно участвовать в ходе следствия. Может заявлять соответствующие ходатайства, может ходатайствовать о проведении дополнительных следственных действий, об отводе дознавателя, следователя, прокурора и так далее.
Евгений Лапшин был призван в армию в декабре 2004 года и направлен для несения срочной военной службы в военную часть в городе Чехове. В скором будущем дело о признании матери погибшего солдата потерпевший будет вновь слушать коллегии 94-го гарнизонного военного суда, теперь уже в ином составе. Все время, пока идет разбирательство, Екатерина Лапшина лишена возможности контролировать ход расследования гибели собственного сына. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Наиболее ощутимые потери от введения в действие 122-го федерального закона наряду с ветеранами понесли специалисты, проживающие и работающие в сельской местности. Им еще с 1930 года постановлением в ЦИК и СНК бесплатно предоставлялось жилье, отопление и электричество, чем, по логике государства, создавалось благоприятствование для закрепления на селе врачей, учителей, клубных работников и специалистов сельского хозяйства. И эта мера работала. Вот что говорит о величине этой льготы бывший главный врач Каракулинской больницы Галия Черницына.
Тут надо сказать так, специалисты, медицинские работники жили в коммунальных, муниципальных жилых домах. У них пользование огромное было преимущество, потому как в год это выходило в денежном перечислении, если трехкомнатная квартира, 25 тысяч. Они как бы имели дополнительные. У нас есть медицинские работники, которые проживали 90 квадратов, 100 квадратов. Это же все оплачивалось. Это очень была большая прибавка. Вот это одна часть. У нас район, в общем-то, имеется централизованное отопление и водоснабжение. То есть это, как бы скажем, большая часть медицинских работников пользовалась вот такими коммунальными услугами. Плюс за освещение частично. А вторая часть медицинских работников, которые живут в частных домах, они могли получить 15 кубов дров за отопительный сезон или 3 тонны угля.
В 122-м законе нигде напрямую не сказано, что эта льгота отменяется. Более того, в 153-й статье говорится, что прежний объем на местах должен быть сохранен в натуре или равноценно заменен денежной компенсацией. На деле эти обязательства Москва спустила на плечи субъектов. 2005 год, пока отсутствовал местный нормативный акт, в районах царил настоящий хаос. Но с одной ясно выраженной тенденцией – местная исполнительная власть все делала для того, чтобы максимально переложить коммунальные платежи на плечи бывших льготников. Вот как это выглядело в отношении медиков Каракулинского района, говорит Галия Черницына.
Перед 1 апрелем собрала коллектив, пригласила администрацию. Объясните, пожалуйста, людям, что их ожидает. Сергей Николаевич Русинов, заместитель по экономическим вопросам, очень так это пространственно объяснял, что надо платить. Вы сначала заплатите. Ну, люди у меня такие настаивали, где порядок, на каком основании. Мне тогда здорово попало, что мои сотрудники не платят. Вот эти вот платежки пошли с долгами. Нас призывали к совести. И вот тогда мы инициативную группу создали, что мы не согласны с этими мерами социальной поддержки. Меры социальной поддержки выдавали так. так. Ты должен принести с коммунального справочку за квартал, что у тебя нет долгов. А потом тебе вот дадут эту меру. И у нас категорически были сотрудники против. А я из чего должен платить-то, если вы мне еще не выдали? Вы сначала мне выдайте, а потом я вам принесу справку. Ну вот я сама ведь уже получала, я их не почувствовала. Но люди стали волноваться. И вот тогда стали мы собирать документы, подавать в суд. И в суде-то мы 2005 год выиграли.
Интересно отметить, что сельские учителя, в силу того, что их больше, они лучше организованы, да и федеральный закон об образовании оказался на их стороне. Они сумели отсудить себе прежнюю льготу в полном объеме. А вот медиков сильно ущемили. После принятия постановления правительства Удмуртии номер 163 от ноября 2005 года, которые один к одному скопировали главы сельских муниципальных образований, льготу сохранили только в расчете на непосредственного получателя в объеме социальной нормы жилья, равной 18 квадратным метрам. И его, несовершеннолетних детей, ни супруг, ни престарелые родители этой льготой пользоваться теперь не могут. Реском профсоюза работников здравоохранения еще в 2004 году прогнозировал ухудшение ситуации с коммунальными льготами для медиков на селе. Инесса Петрова, председатель Республиканского профсоюза медиков, ведет на этом участке в планомерную работу.
Наша работа была направлена в течение последних 2,5 лет на то, чтобы сохранить имеющийся порядок предоставления. Но, к сожалению, властная структура республики проигнорировали обращение профсоюзной стороны. Было принято вот это 163-е постановление, которое разделило бюджетников. Педагогам оставили полностью бесплатное предоставление. А вот работникам здравоохранения и культуры перешли на новый порядок, который, конечно, ущемил права. На сегодня мы остановились на том, что все-таки нужно говорить о компенсационном механизме потерь. У нас была определена тактика действий, и вот в декабре предполагалось подвести итог. Итог, к сожалению, неутешительный. В межбюджетных отношениях деньги не предусмотрены. Власти постоянно кивают либо на республику, либо на Москву. И сегодня мы переходим к следующему этапу действий. Это массовое обращение в суды.
Кстати, врачи Каракулинской центральной районной больницы сейчас готовят документы для подачи в Конституционный суд Российской Федерации. Тем временем дискриминация специалистов на местах только усиливается. Теперь уже внутри лечебных учреждений примерно треть сотрудников, попавших в зону действия так называемых приоритетных национальных проектов, получая существенную прибавку к зарплате, не имеют претензий по отнятой коммунальной льготе. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. Вблизи небольшой железнодорожной станции Саентуй в Бурятии более 10 лет в заброшенном складе лежат десятки тысяч килограммов бесхозных ядов и удобрений, медленно отравляя местных жителей и главный приток Байкала – Селенгу. От складов до реки метров 200, между ними только железнодорожный путь. Говорит жительница Саентуя Александра Грачева.
У нас вода плохая, мы все болеем. Вот натаскаем воды домой, вот такой осадок, а теперь как дождь, у нас дышать нечем. Ветер оттуда все прет, пахнет сильно. Один год, так они выгрузили 2 вагона удобрения, пошел ливень с горы, и все в огороды к нам. А селенга рядом, вот селенга. Вот дорога у нас, склады у них, железная дорога и речка. Вот сейчас зима, не додолбишься, а вот если бы весной, когда проталины пойдут, посмотрели бы, какая там вода, там хольной аммиак. В речке. Свет-то он, когда мало воды, зеленый, и запах страшный. А коровы же там пьют в речке. А потом мы...
Как сказала фельдшер из соседней деревни Воскресеновка Анна Третьякова, действительно, в Саентуе числом жителей около 200 болеют и умирают заметно чаще. Медицинский работник не исключила, что виной этому может быть и старая беда – водка. Но причиной может быть и соседство с химикатами. Они могут поступать в организм с водой, воздухом, через растения и животных. К тому же некоторые малоимущие жители Саентуя, например, используют разбитую тару от удобрений в качестве дров.
2 года назад был такой случай, что эти бочки пустые из-под дуста сбросили в воду. И до нас даже запах дошел. Но факт то, что остатки от яда химикатов поступают в воду, в сточные воды. И, конечно, это все в Байкал идет. И вот онкология нынче уже в этом году умер вот молодой мужчина, 42 года, рак легкого. Может, они всем этим дышат, кто его знает. Внизу женщина умерла тоже относительно молодая, 54 года, рак печени. Ну и так болеют люди еще, там заболевания крови, эти живые люди пока. Но все равно они пищу готовят на этой воде.
Как пояснили в Брестской сельскохозяйственной академии, на складе хранится по разным оценкам от 29 до 42 тонн удобрений и средств защиты растений. Это устаревшие, устойчивые во внешней среде агрохимикаты, которые способны накапливаться в организме. Они собраны в 90-е годы по всей Бреттии, однако не были утилизированы. Среди них, например, печально известный ДДТ, ядовитые протравливатели семян, химикаты, содержащие ртуть первого класса опасности. Ученые отмечают, что, например, даже привычные минеральные удобрения, содержащие соединение азота и легко растворяющиеся в воде, чрезвычайно опасны как для природы, так и для человека. При попадании в организм в большом количестве нитраты пагубно влияют на репродуктивность. У животных и человека наблюдаются самопроизвольные аборты, выкидыши. У детей может появиться удушье, даже приводящее к смерти. Кроме того, из этих веществ возникают канцерогены, вызывающие рак. Кто должен утилизировать химикаты? Долгое время этим вопросом вообще не задавались. Склад приватизирован и поменял несколько хозяев. Причем последние собственники купили по документам пустой склад, поэтому отказались принимать участие в уничтожении ядов. В итоге прокуратура обязала Минсельхозпрод республики обеспечить хранение химикатов или их уничтожить. Однако требований выполнено не было. Министерство переложило ответственность на собственников склада. Советский районный суд признал незаконным бездействие правительства и Минсельхозпрода республики и обязал обеспечить безопасное хранение химикатов вне пределов водоохранной зоны. Сейчас идут переговоры о перевозке пестицидов на полигон в Иркутскую область для утилизации. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Бреттии Тимофей Лопухин, для сбора и перевозки удобрений необходимо до 7 миллионов рублей.
Они находятся до базы на берегу Селенги. Вообще 30 лет назад и непонятно, почему она была там построена, бассейн. Но я думаю, вопрос это будет решаться, будем прорабатывать.
Местные жители просто рады, что о Саентуе наконец вспомнили и надеются, что их избавят от такого соседства. А вот о рекультивации земель и о возмещении ущерба речи пока не идет. Госэкология даже не проводила замеры загрязнения воздуха, так как от жителей Саентуе не поступало официальных жалоб на зловоние. Зеленые Бурятии заявляют, что считающие себя пострадавшими могут требовать у власти компенсации за испорченную экологию их родных мест. Необходимо, чтобы они сами активнее защищали свои права. Как сказал один из лидеров общественной организации Бурятское региональное отделение по Байкалу Сергей Шапхаев, саентуйцы могут обратиться в ведомства, которые обязаны следить за соблюдением природоохранного законодательства.
Жители могут обратиться в управление Ростехнадзора по республике Бурятия с просьбой разобраться в этом вопросе и привлечь к ответственности те органы, которые отвечают за хранение этих химикатов. Вторая инстанция, куда можно обратиться, это прокуратура.
Как вы считаете, почему такое стало возможно? Многие годы на берегу Селенги разрушался склад ядов.
Но я думаю, что это связано, первое, с халатностью тех должностных лиц, которые отвечали за это. Ну а второе, непрерывная реорганизация административных органов управления, в том числе, которые отвечают за контроль в области охраны окружающей среды, привел к такому плачевному результату.
Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Не входить, хищники, давайте войдем. Осторожнее. А это страус Эму? А как его зовут?
Гоша.
Страус Гоша, бегемот, кенгуру, шимпанзе, удавы и целое стадо верблюдов живут в Вятском цирке. Каждый день животные получают все необходимое питание согласно утвержденным нормативам. А вот люди, служащие цирка, питаются чем придется. Даже быстро растворимая вермишель здесь считается праздничным блюдом.
Мы сегодня кушаем бич-пакет.
А обычно что?
Обычно водичка. Копеченые, без сахара и без заварки, но зато полную кружку наливаем.
Это же как в блокадном Ленинграде.
Да, сравнительно. Сейчас вот придут после обеда, тепло отключат, точно блокада будет.
А почему тепло отключат?
За неуплату, за долги.
Более 7 миллионов должен Вятский цирк различным организациям и еще 1 200 000 собственным служащим. Уже 7 месяцев коллектив цирка не получает зарплату. Каждый выживает как может. Например, бухгалтер Наталья Пенькова собирает грибы даже зимой.
Эта зима была теплая, мы по декабрь месяц грибы собирали. Так что собирали грибочки в декабре месяце, сорили банками.
Продолжает руководитель правкома работников Вятского цирка Светлана Семерякова.
А люди хотят кушать. Зарплаты у нас нищенские, ниже прожиточного минимума в 2-3 раза. 1300 у многих. Это вахтеры, гардеробщики, это техслужащие, это контролеры. Даже такую зарплату нам не могут выплатить.
Коллектив цирка решился на забастовку.
Ну и вот поставили условия на собрании. Вот оно решение собрания, я могу зачитать его. Первое. Протокол собрания отправить в компанию «Росгосцирк» председателю правкома Воробьеву Анатолию Васильевичу, чтобы он поставил в известность руководство компании о сложившейся чрезвычайной ситуации в Кировском цирке. И второе. Если заработная плата не будет выплачена до 9 марта 2007 года, коллектив не выйдет на работу.
Чрезвычайная ситуация в Вятском цирке сложилась еще в бытность правления директора Владимира Воробьева. Сейчас он находится под следствием по обвинению в финансовых злоупотреблениях. А решать проблемы цирка приходится новому руководителю, дрессировщику кошек Руслану Духновскому.
Здесь получается такой замкнутый круг, как нам вот присылают. Тепло отключим. Что такое отключим тепло в цирке?
Это завтра погибнут верблюды.
Завтра погибнут животные. Верблюды еще выдержат. А бегемот, а шимпанзе, понимаете, о чем я говорю? А крокодилы, а удавы, которые вообще это в субтропиках. И значит, я вынужден выбирать из двух зол наименьшее. Я прошу, ребят, подождите, сейчас вот это оплатим. Сейчас придут деньги, все. Только это оплатили. Приходит другое, 155 тысяч электроэнергии. Долги, срочные долги, долги. Долги. Понимаете, у меня получается не директорство цирком, а сидение в долговой яме.
Выбраться из долговой ямы директор Вятского цирка рассчитывает с помощью московских траншей.
Вот сейчас большой транш будет из Росгосцирка, весь транш пойдет на зарплату. Правительство подписало субсидии на культуру. Как только субсидии перейдут до Росгосцирка, ну, я думаю, это если не в конце этой недели, то в начале следующей точно уже.
Но работники Вятского цирка уже не верят обещаниям, говорит руководитель профсоюза Светлана Семерякова.
Но Руслан Михайлович ошибается. Вот сегодня был разговор главного бухгалтера, и там сказали, не раньше середины марта. То есть, наверное, все-таки мы 9 марта нам придется покинуть наши рабочие места. Но иначе нельзя.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Копенгагене вторую ночь подряд происходит столкновение бунтующей молодежи с полицией. По некоторым сообщениям задержаны десятки человек. В подмосковной Балашихе избиты активисты молодежного «Яблока», организовавшие агитационный пикет. Нападавшие заявили, что Балашиха – территория «Единой России». В Москве в пятницу погиб корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. Он выпал из окна пятого этажа. По предварительным данным, это был несчастный случай. Парламент Чечни проголосовал за назначение Рамзана Кадырова президентом республики. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал как можно скорее завершить представление кандидатур в новое коалиционное правительство. В Словакии в результате взрыва на военном предприятии погибли по меньшей мере 2 человека. Десятки получили ранения. По разным данным, от 5 до 16 человек считаются пропавшими без вести. Пакистан заявил, что провел успешное ракетное испытание. Была запущена ракета с радиусом действия 200 километров, способная нести ядерную боеголовку. Президент США Джордж Буш посетит Южные Штаты, пострадавшие от ураганов. По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек. Командующий силами коалиции Джон Крэддок заявил, что в Афганистан необходимо направить еще более 1000 военнослужащих. Генерал подчеркнул, что талибы готовятся к крупному наступлению. В этом году в Афганистан могут вернуться около 250 000 беженцев. По данным ведомства ООН по делам беженцев, в Пакистане сейчас находится более 2 миллионов афганских беженцев, а в Иране более 900 тысяч. Министр армии США Фрэнсис Харви ушел в отставку из-за скандала в связи с плохим уходом за ранеными солдатами.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Северная Осетия». Алан Скурбаев.
Жена болеет, я сам болею. Рука у меня нету, нога раненая. А что делать?
А кто нам помогает всем здесь?
Кто нам помогает?
На окраине села Камбелеевка пригородного района Северной Осетии на месте бывшей свинофермы уже 16 лет живут беженцы из Грузии. В самодельных домах без элементарных условий для жизни живет около 50 семей. В поселке нет чистой воды, нет и канализации. Зимой здесь греются дровами. По словам этих людей, за 16 лет жизни в ужасных условиях они лишь недавно впервые получили помощь от властей. Представители местной миграционной службы привезли сюда пластиковые ведра и моющие средства.
Вот порошки дали, мило дали.
Ну, мы в ферме живем, в ферме. Там свиноводы, свиньи были, там свиноводы, фермы были. И до сих пор мы от грязи никак не можем дышать.
Мария Пухаева живет здесь с 1991 года. Ее семья из 7 человек была вынуждена уехать из Ахметского района Грузии во время осетино-грузинского конфликта. В Грузии у Пухаевых остался дом. Это типичная история для живущих здесь беженцев. Их дома были или сожжены, или заняты другими людьми.
Что у нас было, там все оставили. Дом оставили, все оставили, и сожгли наши.
Свиноферма, где живут беженцы, находится в километре от ближайшего села. Здесь нет аптеки, нет магазина, только полуразвалившиеся дома. Несколько километров до ближайшей школы дети преодолевают пешком. Транспорт здесь никогда не ходил.
Наши дети все больные. Суставы все болят, всем детям. И поэтому вот дорога длинная, и мороз, и все, ходить надо детям.
Да-да.
Да и с холода, все больные дети.
Многие из живущих здесь работают в находящемся рядом колхозе имени Ленина. Во время урожая зарплаты получают в основном картошкой. О деньгах говорят неохотно.
Я в колхозе работаю, с тех пор я работаю. Вот, и тоже в колхозе тоже ничего не... Сколько времени, я уже деньги не знаю.
А сколько у вас зарплата?
А, 200-300 рублей. И то не дают.
Месяц. 2-3 тысячи.
Какое 2-300 рублей?
В месяц?
Месяц. И то и не дают.
Соне Тедеевой 75 лет. Она живет одна в комнате, где кроме ее кровати и печи для дров ничего нет. Ее муж умер вскоре после осетино-грузинского конфликта и был похоронен в Грузии. Памятник с могилы украли неизвестные, а тело мужа выкопали и бросили там же.
Вот там бедно мы живем. Никто не помогает. Когда дрова есть, тогда тут.
Мираб Лазараев живет с женой. Его сын погиб здесь же, случайно подорвавшись на гранате. Сам Мираб до сих пор не может оформить российское гражданство. Местные чиновники требуют от него справки из Грузии.
Сам я инвалид, жена инвалид. Кто может, то и работает, а кто не может. И сейчас я не могу. Здесь ни газ, ни этого, ничего нету.
Алану Бекоеву 17 лет. Его привезли сюда в 3-летнем возрасте. Сейчас Алан учится в училище во Владикавказе. Его желание – стать строителем.
Это типа сарай. Вот здесь ферма была. И там дома построили, жить чтобы.
Всем этим людям, несмотря на ужасные условия жизни, грозит быть выгнанными и отсюда. По словам местных жителей, недавно сюда пришли неизвестные и сказали, что эта земля взята в аренду предпринимателями. Срок им оставлен до апреля этого года. Алан Скурбаев для Радио Свобода, пригородный район, Северная Осетия.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Казань. Галина Ильясова. Недавно в Казани открылось еще одно юридическое бюро. Казалось бы, что за событие для миллионного города? Дело в том, что на этот раз отстаивать права казанцев взялись инвалиды, или, как их теперь корректно называют, люди с ограниченными возможностями. Трое слепых молодых людей смогли не только получить хорошее юридическое образование, но и отважились открыть собственный бизнес. Правда, как выяснилось, сделали они это от отчаяния, говорит Тимур Колесников.
Сначала ставили основной целью именно самотрудоустроиться, потому что в наше время обычным людям-то далеко не легко устроиться на работу, а тут инвалид.
Почему так актуальна проблема трудоустройства для людей, которые надежно защищены законом?
Государство приняло закон, который называется «О социальной защите инвалидов».
В нем много чего красивого написано, но реально это плохо выполняется, можно сказать, и совсем не выполняется. Ситуация вынуждает зарабатывать.
Объясняет ситуацию коллега молодых людей, адвокат со стажем, незрячий Эдуард Иванов. Правда, он же считает, трудности для инвалида только во благо.
Человека нужно делать человек. Нельзя инвалида обрекать на постоянную чью-то помощь на иждивенчество. Нельзя с ним тюсюкать, нельзя его жалеть. Не нужно его кормить жареной рыбой, нужно дать ему удочку, еще лучше научить, как ее сделать. И научить его рыбу ловить.
Казалось бы, государственные органы социальной поддержки как раз этим и занимаются. У каждого россиянина-инвалида сегодня есть индивидуальная программа реабилитации. Кто-то годами учится элементарным бытовым навыкам, другие же вполне могут получить профессиональное образование и начать работать. Идрис Хайретдинов рассказывает о своей знакомой, инвалиде по зрению Елене Антоновой. Глядя на то, как Идрис и Тимур успешно учатся на юрфаке, решилась она и поступила в университет.
Она обучилась на психолога. И сейчас она работает, вышла замуж, родила здорового сына.
Сегодня инвалиды имеют льготы при поступлении в вузы, и это прекрасно. Однако получить высшее образование им все равно нелегко. Количество бюджетных мест в институтах сокращается.
Плохо, что все-таки не создаются нормальные условия для получения образования. Шаг сделан, и все.
Основная проблема – проблема доступа к информации.
Сейчас очень сильно меняется, особенно законодательная база. Нет иногда возможности даже просто достать в электронном виде.
Хорошо, когда эту проблему берут на себя общественные организации и фонды.
Нижегородский университет. На базе него создан информационный центр, где стоят 4 адаптированных для инвалидов по зрению компьютера, где они могут спокойно подойти и поработать. Я и предлагал создать подобное что-то у нас, но у нас не мог найти финансирование. Данный документ лежит уже с 2004 года в работе, пока вот все затихло.
И все же, при большом старании образование получить можно. Но вот устроиться на работу практически невозможно. Вспоминает свои мытарства еще советских времен адвокат Иванов.
Меня посылали в Чувашию. Зашел в юридическую консультацию, мне заведующая говорит, приезжайте в Минюст Чувашии, открепляйтесь, делайте что хотите, у меня для вас места нет.
Многие из нас обучились, но проблему трудоустройства это не решило.
Я закончил вуз в 2001 году. И не сидел, сложа руки, а пытался трудоустроиться и лично, и через центры занятости. Увы, результат нулевой.
Трудоустройством инвалидов занимается городской центр занятости.
За 2006 год устроено 467 инвалидов, и 76 устроен по квоте.
Это капля в море, считает заместитель директора центра Людмила Анатольевна Миронцева. И она права. На сегодняшний день в Казани проживает 88 тысяч инвалидов. При социализме государство могло позволить себе открывать предприятия для слепых, не задумываясь об их эффективности. Рыночная экономика не жалеет инвалидов.
Не уговоришь работодателя взять к себе на работу инвалида. Тут есть некоторые производственные проблемы, потому что нужны специально адаптированные рабочие места. Частник заботится о том, чтобы была прибыль.
А работник-инвалид – это удорожание и услуг, и производство, дополнительные бухгалтерии и отчеты. В Казани по распоряжению мэра работодатель должен предоставить небольшое количество рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Однако квота эта крайне мала, большинство предприятий просто игнорируют. Что же получается? Государство тратит средства на реабилитацию инвалидов, а главную цель этой долгой, кропотливой работы – устройство на работу – гарантировать инвалидам не в состоянии. Наши законодатели не могут пока заинтересовать руководителей предприятий в приеме на работу инвалидов.
Удорожание рабочего места должно компенсироваться государством. Во всем остальном он должен уже не сидеть на балансе организации за счет государства, а именно работать.
В некоторых странах, например, инвалидам на откуп отдают производство отдельных товаров широкого потребления, то есть такую своеобразную маленькую монополию. Например, только инвалиды делают, скажем, одноразовую посуду. У нас подобных решений пока нет. Нужны бы, конечно, налоговые льготы, но от кого-то из столичных чиновников я слышал по радио, что если инвалидам дать налоговые льготы, завтра все принесут инвалидные книжки.
Мои собеседники решили не тратить больше времени на уговоры и ожидания того, что кто-то даст им шанс проявить себя. Они создали свои рабочие места сами и, будучи юристами, готовы помочь не только своим клиентам, но и правительственным чиновникам и законодателям. Как-то ведь надо решать вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Казань, Галина Ильясова для Радио Свобода.
эфире Липецк, Андрей Юдин.
Получилось так, что комбинат нас обманул. Профсоюзы сказали, что самообратились к руководству и ждите ответа от руководства. Наши права нарушены.
Лаборанты спектрального рентгеновского анализа Вера Селифонкина и Любовь Валявина выполняли свою работу, проверяя качество металла, который выпускает Новолипецкий металлургический комбинат. Многолетняя трудовая деятельность была связана с приборами, в основном принципе работы которых рентгеновское излучение. Руководство отказывалось признавать фактор вредности производства и положенную им по закону досрочную пенсию. А в трудовых книжках значилась запись, что они работали лаборантами химического анализа. Добиваться справедливости им пришлось в суде. Любовь Валявина работала на Новолипецком металлургическом комбинате более 30 лет.
Мы работали на рентгеновском оборудовании. Правильной записи в трудовой книжке не было. Льготы мы никакие не имели. Пошли, посмотрели свою трудовую книжку, там мы лаборант химического анализа, в других документах там лаборанты-рентгенологи, они относятся к группе А. И мы начали обращаться к администрации с заявлением: приведите нашу профессию в соответствии с выполняемой работой. 49 дней отпуск, сокращенный рабочий день, льготная пенсия 45 лет. Администрация нам отказывалась давать льготы и обратиться в комиссию по трудовым спорам, где нам отказали. После этого в судебную инстанцию, в суд. И вернули за 5 лет пенсии. Хотелось бы, конечно, взыскать. Судебные инстанции отказывают.
Вера Селифонкина отработала на Новолипецком металлургическом комбинате в должности лаборанта более 20 лет. И считает, что ей должны вернуть положенную по закону пенсию.
Ионизирующее излучение всю смену они включены. Когда поломки были, открывали корпус, заливали туда воду, ремонт оборудования. Мы же не уходили. Рядом стоял второй дублирующий. Мы на том анализы делаем. Полметра от меня ремонтируется. Технологический процесс такой, что их нельзя было ни выключить, ни отойти от них. В медицинских карточках там и указана вредность. Ионизирующее излучение и электромагнитное излучение. Почему мы работаем? Каким оборудованием? У нас нет никаких льгот, никаких компенсаций. А нам говорили, что мы мало загружены. Работали по 12 часов. 7 лет пенсии я потеряла, если считать с момента вступления права, когда мне 45 лет исполнилось. Право-то не признали того момента, когда мне наступило 45 лет. По вине комбината я ее не получаю.
Ведущий специалист Роспотребнадзора по Липецкой области Сергей Виноградов подтвердил фактор радиоактивной опасности на Новолипецком металлургическом комбинате.
Персонал группы, они занимаются непосредственно или эксплуатацией этих приборов, или контроль, или монтаж. Люди, которые связаны с воздействием ионизирующего излучения. Допускается 20 миллизиверта в год. В течение последующих 5 лет суммарно не должно превышать 100 миллизивертов. Они отрабатывают 7,5 лет и уже имеют право уходить на пенсию. Организм человека, каждый орган имеет свою радиочувствительность. Вопрос к пенсионным фондам и к вышестоящим, кто пишет эти законы, законодательной власти, должны это учитывать.
Начальник отдела назначения досрочных пенсий пенсионного обеспечения по Липецкой области Вера Рябых пояснила ситуацию.
Оценку производим только по уточняющим справкам, выданным на ЛМК. По оценке работы занимается непосредственно служба на ЛМК. С радиоактивными веществами, источниками, вот они идут по списку первому, радиоизотопная детектоскопия. И для мужчин, и для женщин возраст снижается на 10 лет. Особо вредные условия труда.
Олег Пропастин, радиоинженер, участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Работает на Новолипецком металлургическом комбинате 18 лет. Сейчас его должность – дефектоскопист.
Мощность источника в нашем оборудовании составляет на одном оборудовании порядка 3 кюри, а на другом 1 кюри. Раньше были доплаты работнику, отработавшему больше 20 лет. Сейчас эти доплаты настолько мизерные, хочется от них просто-напросто принципиально отказаться. Контроль доз облучения, которые мы получаем, они, естественно, отличаются от всех тех людей, которые находятся в цехе. Надо бы учитывать при начислении пенсии и выходы на пенсию. От этой вот защищенности я для себя перспективы никакой не вижу. Разговор с администрацией был, результатов никаких. Уклонились от ответа, тема эта была закрыта. Профсоюз не стоит на стороне трудящихся. Лоббирован, поддерживает политику администрации. Будем пытаться бороться.
Горно-металлургический профсоюз Липецкой области и профсоюз работников комбината от комментариев отказались. Руководство на запрос не отвечает. В настоящее время интересы рабочих защищает соцпроф, говорит лидер Липецкого соцпрофа Владимир Тормышев.
Интересы работодателя, экономической группы, предприятия отдаются. Государство в лице министерств разрабатывает документы, которыми урезают права работника. Нахождение не менее 80% в течение смены работы во вредных условиях. Большой шанс работодателю спекулировать, где даже работники больше работают. Признавать, что он фактически работает менее 50%. Отказывают в назначении досрочной пенсии. По пенсиям, конечно же, здесь важную роль играет аттестация рабочих мест. Работодатель проводит замеры, подгоняет условия труда ближе к оптимальным. Государство это не контролирует. Профсоюзы действующие, берется на ЛМКТО ГМПР, они устранились от защитной функции, подыгрывают, берут сторону работодателя.
Между тем, сотрудники Новолипецкого металлургического комбината Вера Селифанкина и Любовь Валявина, добившись досрочной пенсии и статуса лаборантов спектрального рентгеновского анализа, они обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы вернуть положенные им по закону пенсионные выплаты. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Студенты Мордовского государственного педагогического института, сдавшие зимнюю сессию на хорошо и отлично, остались без стипендий. Ректорат вуза объяснил ситуацию нехваткой на всех успевающих студентов бюджетных средств и предложил им самим решать, чьи знания недостойны материального вознаграждения.
Вот моя зачетка, мне нет ни одной тройки, все четыре. Почему меня оставили без стипендий, я не знаю.
Римма – студентка второго курса. Показывает свою зачетку. Оценки хорошо, все зачеты сданы в срок. Должна получать стипендию. Но, как оказалось, во втором семестре отличные и хорошие оценки студентов не являются фактором, определяющим получение стипендий. На факультете дошкольного воспитания без денег останется 31 человек, сдавший зимнюю сессию на хорошо и отлично, 5 на факультете иностранных языков и 4 на историческом. В деканате одного из этих факультетов сказали, что были просто поставлены перед фактом, что денег на стипендии в государственном вузе нет.
Конкретно мы сами ничего не знаем. Сказали, что деньги будут, но не всем.
В Мордовском педагогическом институте учится большое количество ребят из сельских районов республики. С продуктами у них проблем нет, родители присылают, а вот деньгами помочь не могут. С наличностью на селе все уже плохо. Сами студенты признают, что стипендия, пусть даже небольшая, важный фактор в их жизни.
Для меня лично стимулом большим. Другое дело, что наши власти иногда делают все, чтобы стипендия этим стимулом не являлась.
Мне кажется, что быть умным всегда выгодно. И студенты, которые хорошо учатся, получают стипендию, естественно, у них больше материальной возможности. Особенно актуальна стипендия для студентов, приехавших в город учиться из сельской местности. Потому что это для них как бы дополнительный материальный источник, и, естественно, он для них очень важен.
Часто говорят, учитесь, учитесь, что нужно учиться все лучше и лучше. Но без денег-то сейчас учиться очень сложно, и вот доучились, что называется. Теперь половина ребят в нашей группе просто-напросто не получают эту стипендию.
Сами преподаватели удивлены таким отношением ректората к студентам. Вот что говорит Алексей Четвергов, читающий по совместительству лекции на одном из факультетов института.
Ситуация вообще получилась нелепой, конечно. Понятно, что основная цель, ради которой студент приходит в вуз, это получение знаний, это учеба. Но, тем не менее, стипендия всегда была и, наверное, еще долго останется очень таким неплохим стимулом к учебе. И недаром же, вот даже когда я учился, в принципе, такого понятия, чтобы отличники, хорошисты стипендию не получали, не было. Недаром, в общем-то, введена и повышенная стипендия для тех, кто учится только на отлично. Почему это случилось в середине учебного года, как раз когда сдали экзамены за первый семестр, гораздо честнее было бы, если уж нехватка средств в вузе, тем более в государственном, это все объявить в начале учебного года, распределить таким образом, чтобы никого не обижать. А вот эта вот демократия, типа казачьего круга, когда собираетесь и решаете, кого дать, кому не дать, это очень плохое решение. Во-первых, все равно кто-то обиженный останется. А во-вторых, это разделит коллектив, появятся те студенты, которые будут считать своих более удачливых соперников своими обидчиками. Это очень плохо.
А вот и не прав преподаватель. Чтобы как-то восстановить справедливость, те студенты, кто получает стипендии, решили сложиться и дать деньги тем, у кого, как они считают, их несправедливо отобрали.
Мы с ребятами обсудили этот вопрос, поговорили и решили, что будем скидываться каждый месяц по 150 рублей своей стипендии, то есть мы будем скидываться и отдавать эти деньги тем ребятам, которые не получают стипендию. Но, тем не менее, точно так же сдали сессию на 4,5, как и мы.
Больше всего лишенных стипендий студентов на факультете дошкольного воспитания. Ректорат, посчитав, что здесь уж слишком много хорошистов и отличников, решил стипендию им не давать. Получается так, что вузу невыгодно иметь большое количество успевающих студентов. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Подмосковья Вера Володина.
Конституционный суд – это самый вышестоящий, самый высший орган. Его надо придерживаться.
Ветеран Великой Отечественной войны Петр Кутишенко с уважением говорит о Конституционном суде, ведь именно его постановлением было защищено право и льготы для Петра Александровича, как и для других граждан, приравненных изменениями в законе о ветеранах к участникам и инвалидам войны. Речь, в частности, о ежемесячной денежной выплате в 1550 рублей, в которой местное управление пенсионного фонда отказывало, объясняет прокурор Наро-Фоминска Михаил Яновский.
Чиновники пенсионного фонда посчитали, что эти лица не могут рассчитывать на эту надбавку, 1000 рублей ему резали. Дело дошло до Конституционного суда Российской Федерации, и Конституционный суд через год, вот 3 месяца после вступления в силу этого закона, вынес определение 4 апреля 2006 года, которым разъяснил о том, что эти лица относятся к категории льготников, приравненных к инвалидам-участникам войны, и компенсация им должна выплачиваться в размере 1550 рублей.
Воодушевленные постановлением Конституционного суда ветераны пошли к чиновникам пенсионного фонда и военкомата, вспоминает еще один льготник Анатолий Трухачев.
Я пишу бумагу на пенсионный фонд и военкомат. Вот так и так Конституционный суд признал это незаконным, что они сделали. Они мне отписку делают. Все идет законно, согласно закону о ветеранах. Ну и все, значит.
Впрочем, мелких чиновников и ветераны не обвиняют. Петр Кутишенко уверен, что внутри ведомственные распоряжения для чиновника куда весомее Конституции.
Я знаю, что они действовали по какому-то указанию свыше. Каждому закону есть подзаконное постановление, да? Чье оно было? Господина Журабова или Совета министров? Я не знаю в эти тонкости, но начальник пенсионного управления не мог так самостоятельно, понимаете, отказать. Есть какой-то документ. Крючкотворов, наверное, по всей России очень много. Нашлись крючкотворы, нашлись зацепку, чтобы отказать. Я им говорил, что это не пенсионные выплаты, а социальная поддержка инвалида войны. Это по закону о ветеранах, по статье 14, они не соглашаются.
Разъяснение Конституционного суда было принято в пенсионном фонде к исполнению, но снова с нарушением закона, объясняет прокурор города Михаил Яновский.
Пенсионный фонд стал им выплачивать эту компенсацию в размере 1550 рублей. Однако и сами ветераны справедливо считают, и мы их поддержали в этом. Выплата этой компенсации должна быть осуществлена не с момента выхода разъяснения Конституционного суда, а с момента вступления в силу федерального закона.
Граждан, привыкших к чиновничьей реакции, приятно удивило вмешательство Наро-Фоминской прокуратуры, обратившейся уже от имени 26 ветеранов в суд с утверждением, что пенсионное управление ущемляет права ветеранов. Петр Александрович и Анатолий Иванович.
Когда Янковский Михаил вмешался в это дело, это за ним большое спасибо.
Прокуратура судится, говорят, что выплатите то, что вы, они с меня вычитали деньги, что не платили-то. Прокуратура сейчас продолжает дальше добиваться, что то, что они удержали с меня, они должны компенсировать.
Они не соглашаются. Представитель от пенсионного фонда при судебном этом разбирательстве заявил, что мы согласны, только будем платить вам, так сказать, времени определения Конституционного суда, то есть 4 числа.
Прокурор Наро-Фоминска Михаил Яновский.
Мы один иск в интересах одного гражданина заявили, суд наш поддержал, вынес решение в нашу пользу, обязал пенсионный фонд произвести перерасчет именно с 1 января 2005 года. Пенсионный фонд обжаловал это решение.
Решение городского суда еще не вступило в законную силу. 12 марта ждут решения кассационной инстанции Московского областного суда по жалобе пенсионного управления, поэтому и Петр Кутишенко не может сегодня говорить о победе.
Впервые в жизни жизни сталкиваюсь с этим самым судебными делами. Я пока еще результата не добился. Еще ничего не выиграл. Будет то ли в пользу мою, то ли будет отказано. Больше я не хочу этим делом просто заниматься. Если бы я знал, что такая тягомотина будет, я бы не поднимал этот вопрос. Нас умеют это дело, так сказать, растянуть, чтобы потом, понимаешь, от него отказался истец.
Но истцов из Наро-Фоминска поддержала прокуратура. Ветераны цитируют 45-ю статью Гражданского кодекса. Право прокурора на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженной банды.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гусинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.